Глава 15. Бомж отвесил стоявшей перед ним женщине оплеуху. Миниатюрный кассетный диктофон вылетел у нее из руки, чуть не смазав по лицу прохожего. Когда женщина повернулась поднять диктофон, Дэйв увидел, что это никто иная, как Глория. «Знаменитая журналистка на службе», — съязвила Джоан. «О, Господи!» — пробормотал Дэйв. Отстегнув дубинку от кольца на поясе, Джоан направилась к бомжу. Дэйв же подошел к Глории. Та подняла с пола диктофон и потрясла возле уха, проверяя на исправность. «Глория!» Обернувшись, та на мгновение обомлела, но тут же улыбнулась. «А, это ты!» «Да, это я!» Он не смог скрыть раздражение в голосе. «Какого черта ты делаешь?» «Я пыталась взять интервью, но...» «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, нет!» «Заткнись!» Джан подтолкнула бомжа к Глории. Его водянистые глаза были полны ужаса. Вздохнув, Глория покачала головой. «Не бейте его и вообще ставьте его в покое. Он ничего не сделал. Это я сама вторглась на его территорию». Она встретилась с ним взглядом. «Мне правда очень жаль. Я не хотела, чтобы у вас были неприятности».
«Отпусти его», — сказал Дэйв.
«Свободно, мистер», — бросила Джан и прицепила дубинку обратно к ремню. Бродяга побрел прочь, что-то бурча себе под нос. «Извините меня», — сказала Глория. «Нет проблем», — улыбнулась Джан и пожала плечами. «Вы в порядке?» «Да, поймите, я не хотела никаких неприятностей. Только надеялась услышать от Ролинной охотцы из первых уст. И видите, как вышло? Они просто-напросто не доверяют мне».
«Они все ненормальные», — сказала Джоан.
«Почему бы тебе не заняться чем-нибудь другим?» — спросил Дэйв. «Все равно ты никогда не добьешься от них ничего пут...» «Полиция!»
Обернувшись, Дэйв увидел, что сквозь толпу бежит мальчонка лет 10-11. Он указывал пальцем куда-то назад.
«Полиция!» — закричал он снова. «Там драка, поножовщина!»
Добежав до Дэйва, парнишка остановился.
«Там, за веселым домиком!»
Дэйв сорвал с пояса рацию и нажал кнопку вызова.
«Срочно подкрепление, Фанленд!» — проговорил он. «Возле павильона Данна. На всякий случай пришлите еще и скорую».
Он повесил рацию обратно на пояс и припустил за Джоан.
Та уже мчалась в указанном пыхтящем мальчишке направлении.
Дэйв несся за ней со всех ног, но не мог догнать. Ее рвение ему совсем не понравилось. Даже не разобравшись в ситуации, пацан сказал: «Там поножовщина. Интересно, сколько народу в ней участвует?»
«Подожди!» — крикнул он Джоан,
но та, казалось, его не слышала.
«Гадство!» — пробормотал Дэйв.
Взволнованный и раздосадованный, он, тем не менее, в который раз восхитился Джоан. Боже, какая же она все-таки отчаянная и прыткая. Глядя, как лихо она огибает прохожих, он поневоле вспомнил О. Джей Симпсона.
Известный игрок в американский футбол. Первый игрок НФЛ, пробежавший с мячом более 2000 ярдов за сезон.
Она двигалась великолепно. Дэйв успел бросить последний взгляд на ее шорты. В следующий миг толпа поглотила ее. Собравшаяся у музея диковин толпа напомнила Джоан о почитателях таланта девушки с банджо. Только здесь, похоже, народа было еще больше. Некоторые убегали, оставшиеся же не стояли на месте, мирно слушая музыку, а подпрыгивали и галдели.
«Прочь с дороги, полиция, разойдитесь! Прочь с дороги, пошевеливайтесь!» — выкрикивал Джоан, пробираясь в толпе.
Многие отказывались посторониться, нарочно мешали. Им явно хотелось продолжения банкета. Джоан расталкивала их, требуя дать дорогу. Мимо самых упорных приходилось протискиваться. Ее пихали локтями. Кто-то дернул ее сзади за шорты и чуть не стянул их. Наконец ей удалось прорваться вглубь толпы. То, что открылось ее взгляду, напоминало бойцовский ринг.
«Полиция!»
— закричала она, продвигаясь вперед и одновременно пытаясь оценить ситуацию.
«А ну прекратить!»
— подросток с окровавленным лицом навалился на девушку и самозабвенно бил ее коленом в живот. Не считая коротко обрезанных шортиков, девушка была совершенно голой. От каждого удара ее ноги содрогались. Вторая девушка в кожаной юбке и драной маечке оттолкнулась от пола и бросилась на подростка. Она врезала ему по ноге, и все трое сбились в кучу малу. Выхватив из-за пояса дубинку, Джан решила сперва заняться остальными дручунами. «Полиция!» — гаркнула она, кидаясь к ним. Тот, что носил сверху, субъект с фиолетовым иракезом, поднялся с тела противника и повернулся к Джоан. В правой его руке сверкал нож, в левой было отрезанное ухо. Паренек за его спиной растянулся на настиле, зажимая рукой кровоточащую рану. Тот, кто находился под ним, судя по всему, приятель иракеза, отпихнул раненого и начал вставать. «Вы оба!» — рявкнул Джоан. «Не с места!» Краем глаза она уловила какое-то движение и, глянув налево, увидела, что девчонки пытаются лизнуть. Если раньше Джан считала их жертвами, то теперь сильно сомневалась. Толпа расступилась, освобождая им дорогу. Пострадавший парнишка так и сидел на деревянном настиле, вытирая кровь с лица белой футболкой. Джан снова повернулся к тем двоим. Ножи были у обоих. Они переглянулись.
«Бросайте оружие!»
Один покачал головой, второй с ухом в руке тоже. Джан решила, что придется стрелять. Правильно, — подумала она, — заодно разгоню к чертям всех этих ротозеев.
«Бросайте сейчас же!»
— это был голос Дэйва, и раздался он прямо у нее за спиной. Осклабившись, отморозок с иракезом отправил отсеченное ухо в рот. Он начал жевать, и Джан подумала: «Ты что творишь, псих? Его же можно еще пришить». Он выплюнул ухо. Шмякнувшись о правую грудь Джоан, оно прилипло к футболке, а в следующий миг ее нога взлетела парню прямо в солнечное сплетение. Подхватив ухо, Джоан умудрилась все той же ногой врезать иракезу в челюсть. Из его рта брызнула кровь вперемешку с осколками зубов. Нож отлетел в толпу. Парень рухнул на променад и остался лежать неподвижно. Его дружок развернулся. Один из зрителей не успел отойти с дороги. Молодчик всадил нож ему в живот, толкнул заглосившего парня на спину и метнулся в стремительно рассеивающуюся толпу.
«Я возьму его», — сказал Дэйв.
Он бросился вдогонку, а Джан присел на корточки над корчившимся на деревянном настиле подростком. «Твое ухо у меня», — сказала она. «Врачи пришьют, будешь как новенький». Ей самой хотелось верить в эти слова. У него были и другие раны. Послышался вой сирен. «Держись! Скорая будет с минуты на минуту!» «Иного я и не ждал», — пробормотал паренек. Она пошла дальше и опустилась на колени перед парнем, которого только что пронули в живот. Тот был в сознании. Обхватив руками рану, он хныкал и стучил пятками по настилу. Она ласково накрыла его руки ладонью. «Все будет хорошо. Не отпускай рану, скорая уже в пути». После чего отошла, решив, что лучше, пожалуй, осмотреть раны паренька с отсеченным ухом и постараться оказать первую помощь до приезда скорой. Дэйв перемахнул через парапет и спрыгнул на пляж. Приземлившись на ноги, он упал и перекувырнулся. Посмотрел в сторону океана, ожидая увидеть парня там. Потом повернулся к променаду. В тот же миг парень выскочил из-под платформы и бросился на него, размахивая ножом. Увернуться от удара времени уже не было. Когда лезвие уже неслось к нему, Дэйв отпрянул в сторону, и вместо того, чтобы вонзиться в грудь, оно лишь спороло ее. Дэйв не почувствовал боли, лишь услышал звук собственной рассекаемой плоти и почувствовал, как по ребрам побежала теплая струйка крови. Одной рукой он перехватил запястье нападавшего, а другой нанес удар куда-то в район локтя. Хрустнула кость. Парень заорал и уронил нож. Дэйв швырнул парня лицом на песок. Опустившись на колени, заломил его сломанную руку за спину. Парень орал, но не сопротивлялся. И Дэйв в секунду защелкнул на нем наручники. Джинкс сидела в темноте под променадом, облокотившись спиной о балку. Живот нещадно болел от ударов, и сидеть так, свернувшись калачиком и прижимая колени к груди, было гораздо легче. «Много времени прошло?» — спросила Лорна. «Хрен его знает. Час. Может, и больше», — подумал Джинкс. С того момента, когда она услышала вой сирен, минуло, похоже, несколько лет. Тот сопляк так сбил ее, что она обсикалась. Поначалу мокрые шорты не причиняли особого неудобства, но через некоторое время кожа под ними стала зудеть и чесаться. Джеймс уже казалось, что эти мучения длятся целую вечность. Ну, не вечность, но пару часов как минимум.
«Бьюсь об заклад. Копы давно отбыли», — сказал Лорна.
«И что? Не пора ли вылезать?»
«Ага, конечно. Слушай, если ты еще не заметила, я там кое-что потеряла. Все гандон этот. Что же делать-то? А я знаю».
Джинкс встала и, отняв руки от живота, принялась отлеплять мокрые шорты от задницы. Обернувшись, посмотрела через темный лес свай на залитый солнцем пляж. По песку бродили несколько человек. «Не хочешь сходить и подыскать мне какую-нибудь одежонку?» — предложила она.
«Бикини чье-нибудь слямзить? Или полотенце? Просто так взять и спереть, да? Меня, значит, легавые повяжут, а ты тут будешь спокойно прохлаждать сисечки, так что ли?»
Джинкс отступила за одну из балок и встретилась с Лорной взглядом.
«У тебя деньги есть?» «Я кошелек в машине оставила».
«Ага, я тоже, блин. Там наверху полно бутиков, а в них шмоток навалом. Не против сбегать туда и стащить что-нибудь для меня?»
«Очнись, посмотри на меня».
Лорна встала и ухватилась за свою. «Как, по-твоему, смогу я сунуть что-то под свою майку, а?» Джингльс покачала головой. Через тоненькую ткань Лорниной маечки все прекрасно просматривалось. Да и под юбочкой ничего не спрячешь, слишком коротка.
«И не надо ничего прятать», — предложила она. «Наденешь, и вся недолго. Напяль футболку поверх своей и вперед. Никто не вкурит, что не твоя».
«Не думать забудь. Посмотри на меня еще раз и скажи, похожа я на человека, который может зайти в магазин, покрутиться, посетить примерочные и выйти просто так ни с чем?»
«Честно говоря, нет», — признал Джинглс.
Лорна была права. Ее бритая голова и откровенный наряд сразу привлекут к ней внимание. Многим ее внешность запомнилась еще до драки. А теперь, когда ее нижняя губа разбита и опухла, а лямка на маечке оборвана и свисает, почти обнажая левую грудь, остаться незамеченной и вовсе невозможно. «Один взгляд на меня», — сказала Лорна, — «и гребаные охранники вызовут копов».
«Парни-то? Не должны. Черт-то с два. Забудь об этом».
«А добраться до автомобиля?» — спросила Джинкс.
Вуди его заблокировал. «Разбей окно.
Он меня прибьет. Никого он не прибьет. Небось, давно уже в кутузке. Так что ничего не бойся. Разбей окно, достань деньги и купи мне...»
«Я что, похожа на чокнутую? Влезать в машину средь бела дня?»
«Ну, я бы ради тебя это сделала.
Тебе легко говорить. Не ты ж пойдешь.
Дай мне свою майку, я пойду и принесу что-нибудь».
«Ну, ждутки. Кинуть меня захотела. Свалить и оставить здесь одну? Ха-ха!»
Ее взгляд стал настороженным.
«Даже не думай. Я сама пойду и достану одежду».
«Допустим. А если нет?»
«Эй, мы же подруги. Я тебя не брошу. Мы обязательно что-нибудь придумаем».
Увы, добром Лорна майку не отдаст. Да и машину Вуди взламывать не хотелось. Слишком рискованно.
«Послушай», — предложила Лорна, — «а если перекантоваться тут до темноты, а потом гопануть первого попавшегося прохожего и отобрать одежду для тебя? Как тебе вариант?»
«Ну, это надолго.
У тебя есть идеи получше?»
«Не-а», — покачала головой Джинглс. Они сидели в нескольких футах друг от друга, облокотившись на сваи, и ждали. Через некоторое время Лорна растянулась на песке. Джинглс слушалась в рокот волн с пляжа, шаги прохожих над головой, еле слышные звуки калиопы и отдаленный рев урагана. Ничто не радовало глаз — песок, пустые бутылки, мусор, пакеты и тряпье, скорее всего, оставленные местной пьянью. Сваи толстые, как телефонные столбы, да фундаменты каких-то построек. Большинство зданий, как полагала Джинглс, держались на сваях. Между сваями и фундаментами царила непроглядная темнота. Впрочем, Джинглс совершенно не хотелось вглядываться в нее. Она перевела взгляд на ближайший фундамент и догадалась, что он принадлежит веселому домику, поскольку тот находился как раз позади музея диковин и был двухэтажным. А двухэтажные постройки не обойтись без фундамента. Бетонные блоки поднимались прямо из песка и подпирали настил променада. Все они были украшены произведениями искусства, какие Джинкс обычно видела, а частенько и рисовала сама в общественных туалетах. Помимо традиционных изображений половых органов, попадались мультяшного вида черепа, пауки, змеи и изуродованные трупы. Надписи, которыми перемежались рисунки, в основном касались секса. Но попадались и более тревожащие. «Высоси мою кровь, порви ее, остерегайся и правься тогда». Надпись, читая между строк, была нацарапана на одной из досок, прибитых на середине бетонной плиты фундамента. Джинкс предположила, что этими досками, скорее всего, забита дыра в шлакоблоке, проделанная местными бомжами и алкашней при попытках прорваться в заброшенный веселый домик. Скорее всего, подумала она, после наступления темноты бомжи здесь просто кишмя кишат. Ничего, нас к тому времени здесь уже не будет. Мы свалим, как только сядет солнце. Но прежде чем солнце село, пришел туман. Тьма сгустилась. Джинкс обнаружила, что уже не различает рисунки и надписи на шлакоблоках, что было хорошо, многие нервировали. Но туман отнимал тепло. Дрожа от холода, Джинкс отлепилась от балки, встала на четвереньки и посмотрела на пляж. Пространство под настилом затянула сплошная серая мгла. Мимо прошли несколько отдыхающих. Она видела их вполне отчетливо. Туман был достаточно густым, чтобы не пропускать солнечные лучи, но не настолько, чтобы улизнуть незамеченными. Песок оказался намного теплее воздуха, поэтому Джинкс заползла на пятачок за одной из свай и улеглась на животе, опустив лицо на скрещенные руки. Так-то лучше. Ледяной воздух выстужил спину, зато груди, погруженной в теплый песок, было хорошо. Джинкс посмотрел направо. Ее подруга лежала на своем месте и дремала. Джинкс прищурилась, пытаясь рассмотреть края досок, прибитых к фундаменту веселого домика. Если бы только удалось выломать несколько этих досок. Там внутри тепло, хорошо. Она стиснула зубы, чтобы не стучали. Досидеть бы там до темноты, в комфорте и безопасности. Джинкс поднялась на колени, отряхнула с кожи песок. Она подползла к Лорне и принялась будить ее. Лорна перекатилась на бок, свернулась калачиком и обхватила себя руками. — Господи, ну и холодрыга! — Вставай! — Зачем? — Увидишь! Лорна поднялась и последовала за Джинкс к заколоченной стене фундамента. — Что ты задумала? — Думаю, мы сможем туда залезть. «О, черт! По-твоему, лучше тут околевать?» Джинкс вцепилась пальцами в край доски и потянула. Она ожидала сопротивления. Доски ведь были прибиты прямо к шлакоблокам, крест-накрест. Но неожиданно вся конструкция поддалась и отошла в сторону. «Так это дверь!» «Боже правый!» Открывшийся проем зиял кромешной темнотой. Но Джинкс чувствовала, что оттуда тянет теплом. — Не по душе мне это, — пробормотала Лорна. — Мне тоже, — подумала Джинкс. — Самая настоящая дверь, потайная дверь. Ей тоже это ни хрена не нравилось. Но возможность согреться была так заманчива. — Там тепло, — сказала Джинкс. — Пошли. Она шагнула в темноту. Лорна вошла следом за ней. Джинкс закрыла дверь. — Да, — выдохнула она. Тепло проникало через ее кожу. Дрожь прекратилась. Джинкс блаженно вздохнула. «Здорово, правда?» И лишь потом она почувствовала на теле чьи-то руки, хватающие ее со всех сторон.